Добрый день. 27 декабря 2008 года, 30-й выпуск образовательно-развлекательного подкаста «Радио Ти», и с вами его постоянный ведущий Умпутун. Насколько я помню, это первый подкаст этого года. Как-то, хотя уже и конец января, тем особых у меня не было времени, честно говоря, особо не было на разговорчики, на наши интересные с вами разговорчики, как я смею надеяться. Но вот и темы накопились, и время появилось, выходной тут у нас со всех сторон, поэтому начнем сегодня прямо с места в карьер трогать вопросы. Перед тем, как я трону вопросы, я хотел бы одно мнение высказать, такое совсем маленькое мнение по поводу, ну, я бы назвал это уважение или неуважение своих слушателей. Не так давно я прослушал несколько подкастов с точки зрения не только контента, но и в том числе ухо у меня уже заточено на точку зрения звука. И пришел к выводам, что есть некие пункты, которые просто вызывают мое сильное раздражение. Мне кажется, если меня слушают коллеги-подкастеры, это и вызывает подобное сильное раздражение ваших слушателей. Мне кажется, самый прямой способ показать аудитории, что вы плевать хотели на то, как и насколько комфортно они слушают ваше произведение. И это не важно, что там внутри произведения, хороший контент или какая-то ерунда, я говорю исключительно с точки зрения звука сейчас. Первый путь – это просто не смотреть и не слушать себя ни в процессе, ни после процесса. Я не знаю, видели ли вы эти подкасты или нет, слышали вы их или нет, но есть подкасты, где, например, на фоне жуткого треска, жуткого шума автор что-то говорит, и настолько это слышно плохо, что даже удивительно, как человек, если бы он знал, что у него вот такое звучание, решился бы это выкладывать. Тут либо смелость нужна дикая и наглость непомерная, в чем я сомневаюсь в этих конкретных случаях, либо просто человек записал, не глядя и не видя и не слыша того, что он наделал, выкладывает это. Мне кажется, это неуважение. Мне кажется, надо как минимум переслушивать свой подкаст перед выкладыванием, чтобы понять, чего же вы, собственно, доносите и как это доносимое слышится в ушах ваших слушателей. Второй способ, он примерно примыкает к этому способу неуважения. Это не пытаться сделать что-то с громкостью вашего звука, и это особенно критично в смысле арпода. Я имею в виду, что начальная заставка, которая туда вставляется, она довольно громко звучит, то есть она нормализована как надо, компрессирована высоко, и в некоторых тяжелых случаях звучит в 10 раз громче, чем основной подкаст. То есть после того, как вы послушали эту заставку, приходится громкость выкручивать в 3-4 раза на устройствах воспроизведения ваших слушателей, что, согласитесь, не самое, конечно, приятное. Но это ничто по сравнению с тем, если в вашей записи такие пики встречаются, такие громкие моменты, когда человек вздрагивает и пытается сделать тише. Это элементарная совершенно вещь, которую вы могли бы элементарно починить или хотя бы увидеть, что она есть, и как-то подумать, как с ней бороться. Если бы просто посмотрели на амплитудную характеристику вашего подкаста, то есть на этот самый график, который получается после записи, но он настолько кидается в глаза и настолько будет видно, что какой-то кусок звучит в 10 раз или в 5 раз или в 3 раза громче всего остального, что, мне кажется, только ленивый или, еще раз повторюсь, неуважающий свою аудиторию подкастер будет такие проблемы допускать. Ну, и еще пара моментов, которые меня тоже немножко раздражают. Это ответ подкастера на критику слушателей. Почему вас так тихо слышно? Предлагать слушателям сделать их проигрыватели погромче. Когда говорят, что плохо слышно, я думаю, тихо слышно, я думаю, надо принимать это как медицинские факты, проверять, мало ли, тихо ли вас слышно, какая ваша амплитуда, а вовсе не перекладывать регуляцию этого уровня на плечи слушателей. Ну и третий, самый последний момент, делать разговорный подкаст в 256, это мне кажется сильным перегибом и тоже недуманием о кошельке тех людей, которые живут за пределами Московского кольца или не в тех заграницах, где интернет бесплатен, а люди, которые платят за каждый выкачанный килобайт. Таким образом, вы просто эту аудиторию не то что оскорбляете, вы просто теряете. Человек, платящий за мегабайты, не будет выкачивать аудиоподкаст говорильный такого гигантского размера, то есть размера, наверное, в 4 раза больше, чем это было бы необходимо. Ну, как правило, эти любители высоких битрейтов, они еще и делают подкаст в стерео. То есть почти в 10 раз больше информации, почти в 10 раз больше это стоит. При том, что на слух эту разницу оценить, ну, не так уж и понятно, не так уж просто будет. И я думаю, на этом мою вводную гневную часть можно заканчивать и переходить к вопросам, к более спокойному стилю повествования. Слушатель Дот Колобов пишет мне, приобрел пассивный четырехканальный микшер RT Accessories Power Mix 1. Девайс вполне отвечает моим требованиям, кроме одного. Звук, проходящий через него, становится моно, отчего у меня портится сон и пищеварение. Все пассивные микшеры моно или нет, спрашивает Колобов. Ну, вопрос, конечно, интересный, и меня он... Я, кстати, тут перебивочку сделаю. Я в процессе разговора слышал, поскольку себя мониторю, какие-то неприятные артефакты срабатывания лимитера. Я добавил себе в цепочку во фронт-энд процессор лимитинг, такой жесткий лимитинг на 0. И как-то, мне кажется, он неправильно работал, слишком уж агрессивно. Времени сейчас разбираться нет с этими установками, я его пока отключил. Так что эти первые 5 минут, если пару неприятных звуков вы услышали, ну, и на старуху бывает проруха или поруха. Ну, что-то на старуху бывает, и на меня вот это тоже нашло. Так вот, Колобов, у которого испортился пищеварение и сон, спрашивает, пассивные микшеры моно или нет. И, как я говорил, вопрос интересный, потому что я вообще с микшерами пассивными раньше не сталкивался. Я специально полез посмотреть, что это за зверь, такой пассивный микшер. Оказалось, это микшер как микшер, просто он без преампа на борту. Такая недорогая, я бы сказал, даже дешевая версия микшера, когда ваш звук усиливается чем-то другим, а микшером вам надо только его собирать в кучу. Идея немножко странная, потому что, я думаю, для большинства моих слушателей микшер является преампом, и вот такое решение, ну, возможно, интересно тому, у кого есть микрофон и процессор, хотя люди, которые могут себе позволить микрофон и процессор, вряд ли станут экономить на микшерах и приобретать себе пассивный. Короче говоря, довольно сомнительное решение, но, тем не менее, то, что этот конкретный моно, это да, это факт. Я не знаю, являются ли остальные стерео, и этот вопрос я упомянул исключительно, чтобы еще раз подчеркнуть, что в говорильном подкасте, где существует один человек, где говорит он в один микрофон, никакого смысла в физическом мире делать этот звук стерео нет. То есть, ну, есть, конечно, случаи, когда вы используете стерео-микрофон, пытаетесь как-то эту базу развести, чтобы в ушах оно объемно звучало. Но примерно такого же психологического эффекта вы достигнете объемности при помощи самой простецкой ревербации или такого не очень глубокого эха. Я твердый сторонник и убежденный абсолютно в том смысле, что одноголосый подкаст стерео быть не должен. Кроме того, что он в два раза больше будет весить, и, как правило, слушаться сложнее, никаких других плюсов, если это можно назвать плюсами, я не вижу. Слушатель Марсель пишет. Привет, Евгений, по поводу многодорожечных аудиоредакторов. Вы перечислили названия программ и сказали, что все они работают на Mac. Одна из перечисленных программ Audacity есть и под Windows. Ну да, это так, я просто говорил тогда, как-то в разрезе Mac, в разрезе того, какими программами я пользовался. Я пользовался Audacity, кстати, не только под Windows я не пользовался, пользовался под Linux. Под Linux она вполне работала, и первый выпуск своего подкаста, еженедельного подкаста, который больше чем 2 года назад записал, я как раз на Linux и записывал, и монтировал, и никаких проблем с этим особых не испытывал. Ну, если, конечно, можно назвать то качество звука каким-то качеством, и то, что я делал каким-то подкастом в то время. И еще Марсель рассказывает о ссылке на статью по поводу микрофона Shure SM58, о том, что можно нарваться на подделку при покупке этого микрофона. Я тоже совершенно согласен, я не помню, делился с вами или нет, но со мной связывался один из коллег-подкастеров и показывал мне ссылку на микрофон, который он то ли купил, то ли собирается купить. Микрофон был SM58, но стоил он при этом около $30. Но это, по-моему, первый красный флаг, который должен у вас в глазах стать на весь мозг. В этом случае микрофон Shure SM58 столько стоить не может. То есть я допускаю, что где-нибудь на eBay и где-нибудь с рук очень неновый SM58 можно купить недорого. Но когда вам магазин пытается продать нечто, называя это нечто микрофоном Shure SM58 и берет за это меньше, чем $100, ну или хотя бы $90, то где-то вас дурят. Не бывает бесплатных пирожных, и официально он стоит $99, по-моему, даже 99 центов. Так что если увидите вот такой разброс в ценах, что-то вам не то всучивает. Бывает, говорят, Shure SM58 какие-то китайские, но я не знаю, насколько они являются в смысле звука аутичными и насколько цена их близка. Все Shure SM58, которые я видел в серьезных местах и держал в руках, не стоили меньше $90. Вот такой вам простой способ определения настоящего и ненастоящего. Способ, конечно, не полноценный, не избыточный. То есть только цена не отвечает. Возможно, какие-то хитрые жулики продают некие подделки по $99. Ну, хотя бы так. Это позволяет сходу понять, тот ли это микрофон или не тот. Если есть возможность микрофон этот взять, послушать и попользоваться им немножко, и особенно если есть возможность сравнить его с чем-то, что является точно шуром SM58, а потом подделку вернуть, это было полезно сделать. Ну, и, конечно, общий совет: покупайте в надежных местах, где не подозреваете, что вас будут вот так вот кидать некрасиво и мелко. Вамбат М. Макдаун написал мне комментарий, который, на который я ответил в свое время в своих комментариях, но, тем не менее, вопрос тут не только он задает, и претензию эту не только он высказывает, поэтому я позволю себе осветить, обговорить, то есть. Так вот, пишет Вамбат Макдаун, по его мнению, ТИПС получается несколько однобокий. Он популяризирует высокое качество звучания подкастов, не обращая внимания на то, что публика русскоязычная с низким уровнем доходов. Пишут, стало быть, чем попало, микрофоном от китайской гарнитуры и слушает, чем ни попадя, телефоном или китайским же плеером через ноунейм наушники. Я слушаю подкасты так же, как читаю компьютерный журнал. Круто, но не про нас. При уровне дохода в 2500-5000 долларов, он имеет в виду в год на семью, он говорит о стране Украина, такая лента не делает подкаст популярным среди молодежи. А нам это надо, у наших людей только голос прорезался, у россиян с этим еще хуже. А почему у россиян хуже с этим? А, это, наверное, он про свободу волеизъявления. Впрочем, пишет он, я, возможно, не прав. Подкаст называется «Типс», то есть звукотехнические, свои заботы я не по адресу высказываю. Но, с другой стороны, слушают это внимательно именно авторитетов. Но я, как авторитет, вам скажу следующее. Конечно, подкаст про теорию и практику звукозаписи, и, конечно, в этом подкасте я стараюсь держаться неких рамочек. Я прекрасно понимаю некую неактуальность рекомендации приобретения 800-долларового микрофонного стрипа всем и каждому. И даже и по местным зарплатам это не самое уж такое безболезненное деньговложение. Я думал довольно долго и довольно долго сомневался, брать такую штуку или нет. В конце концов, конечно, когда взял, весь израдовался. Но, тем не менее, реалии я понимаю. Поэтому я пытаюсь сделать, что могу. Я, к сожалению, не волшебник, я только учусь, как говорил персонаж известного фильма, и не могу представить и рассказать вам способа, как из микрофона за 10 копеек сделать профессиональный звук и сделать нечто, что звучало бы красиво. Тем не менее, хочу напомнить, что выпусков, наверное, 10 назад, плюс-минус, я проводил целую серию таких специальных подкастов, которые называл «Запись попала на что попало». Вот что попало мне в руки, и, на мой взгляд, недорогое, относительно, во всяком случае, недорогое, я на это записывал, показывал техники, как из этого позорища, которое получалось сразу после записи, сделать нечто слушабельное. Ну, можно сделать, конечно, требует определенных манипуляций, определенных телодвижений, можно сделать что-то слушабельное и в тяжелых случаях, но поймите и меня правильно. Разговаривать только о тяжелых случаях и упускать, собственно, правильные способы и правильные, ну, или относительно правильные пути записи, которые, ну, как ни крути, вовлекают в микрофон хотя бы порядка $100 и какое-нибудь программное обеспечение, которое стоит не дешевле, ну, не могу я. Нет такого способа в этой вселенной, может, в параллельной какой-то и есть. С третьей же стороны, по поводу маленьких зарплат, ну, вот смотрите, если человек записывает подкаст, то с 98-процентной вероятностью записывает он его на компьютер, и на компьютер он уже потратил порядка от 500 до 1000 долларов в самом недорогом случае. И я же говорю о 100-200-долларовом вложении в минимальную какую-то достойную технику. Ну, в общем, примерно такого же порядка сумма, даже гораздо дешевле. Насколько покупать, не покупать, я, конечно, не советчик и не финансовый консультант, я этих проблем решить не могу и не пытаюсь. Но вот буду пытаться и дальше говорить как о правильных способах, возможно, для многих дорогих или для некоторых дорогих, так и о простых, дешевых и экономных способах записи. Ну, вот как раз в контрструю этого комментария Владимир спрашивает, будь любезен, напиши последовательность и спецификацию своей системы для записи подкастов. Мне просто нужен наглядный пример. Я тут покупаю себе оборудование и, в принципе, не стеснен в средствах при покупке, а звук хочется делать хорошим. Вот видите, Вамбат Макдаун, уважаемый, и другие не менее уважаемые слушатели, которые мне писали подобные претензии, есть какой-то интерес и к дорогой части этой аппаратуры, к более расходной части этого спектра, так сказать. Ну, я пару слов буквально скажу, потому что студию свою, по-моему, я хвастливо описывал не раз, но раз уж вопрос ребром, отвечу на него совершенно прямо. Студия моя не очень сложна в смысле аппаратуры. Из микрофона, я уже не раз говорил, это Electrovoice RE20. Меня, кстати, спрашивали, почему не RE27. Когда я его покупал, по-моему, еще и RE27 не было. То ли его надо было под заказ ждать как-то. Это относительно новый микрофон, некая модификация RE20. Я слушал его. Мне в звучании не скажу, что уж так сильно понравилось. В нем есть некая, на мой взгляд, несовместимость с моим голосом. У меня, в моем случае, он как-то подзванивает. Это трудно описать, это надо слышать. Но, тем не менее, никакого такого мгновенного вау-эффекта он на меня не произвел. И поэтому я пока остаюсь со своим проверенным Electrovoice RE20. Подключен он к микрофонному процессору, или как его называют, вокал-стрипу FX230. Вот это как раз самая дорогая часть моей студии. Если микрофон порядка $400 стоит такой, то вот FX230 – это штука серьезная. И, наверное, в Америке дешевле $750-800 его не найти. И я даже боюсь придумать, сколько он может стоить с наценками различными российскими, украинскими, белорусскими и прочими разными, где мои слушатели обитают. Это дело у меня сейчас работает, как я имею в виду FX230, как бэкэнд процессор и микрофонный предусилитель, ну и, в общем, и эффекты. Все через него идут из эффектов. У меня там компрессор стоит, параметризированный эквалайзер, эксайтер, вращатель фазы. В общем, у меня задействованы практически все возможности FX230. Через него подключение идет прямо на line-in микшера. Микшер DFX6, по-моему, сейчас я голову склоню. Да, DFX6 фирмы Maki. Довольно приличный микшер, хотя не из самых дорогих и не самых продвинутых. И выход моего FX идет на вход, на инструментальный вход этого микшера. Таким образом, я усилитель микшера обхожу, и микрофонный усилитель у меня исключительно на FX. Ну, там совсем другое качество и совсем другие характеристики усиления. В разъем insert этого микшера у меня в последнее время вставлен комплекс из двух DBX-ов. Но это такое совершенно опциональное уже расширение. Я попытался сделать фронт-энд процессор. По-моему, неплохо получилось. Я использую в инсерте цепочку из DBX215 и DBX266. Я их специально не приобретал как фронт-энд процессоры, просто они часть моей предыдущей версии студии, вот решил задействовать. 215 – это эквалайзер, которым я чуть-чуть подавляю некие частоты, которые хотел бы у себя подавить, а вот 266 – компрессор, лимитер, гейт и... да и все, в общем, двухполосный – используется как фронт-энд компрессор, то есть он у меня в режиме лимитинга работает обычно, когда правильно настроен. Вот сейчас как раз был настроен в начале этой записи неправильно. И самое главное, он работает в режиме экспендера. Экспендер в моем FX какой-то немножко странный, уж больно интеллектуальный, и иногда его интеллект меня раздражает. Вот простой и незамысловатый классический экспендер 266-го, мне кажется, делает работу свою намного лучше и не менее мягко, и не менее некалечище, чем понтовый и какой-то жутко запатентованный и непонятно как действующий экспендер 230-го. Ну, вот такая, вот это и вся моя цепочка. А нет, еще маленький элемент с микшера, все это дело идет на 410-й M-Audio интерфейс, и с него уже FireWire идет прямо в компьютер. Это в сложном случае, в простом случае, который я тоже частенько использую, прямо я использую выход с моего FX, который идет напрямую на вход цифровой моего компьютера. Вот вся студия. Больше ничего нет в том случае, когда я записываю один, когда у меня есть еще коллеги тут в студии, что редко когда случается. Я использую еще один микрофон, Hale PR40, который подключается исключительно через, напрямую через микшер. У меня второго процессора нет. И используется при этом вторая часть компрессора 266 DBX и вторая часть тоже двухканального эквалайзера. Вот вкратце вся моя студия. Я думаю, вы картинку вы себе в голове сложили. Все это дело стоит в четырехпозиционной такой стойке. Все эти устройства не стоечные, раковые такие. И немного места на столе вполне занимает. Электричество, по-моему, ест немного. И работает вполне себе надежно. И, на мой взгляд, достаточно качественно. Еще один вопрос, который тот же самый Владимир задавал. Он спрашивает немножко замысловато так. Я даже не уверен, что я понимаю смысл того, что слушатель хочет сказать. Пишет он следующее. Я хочу записывать подкасты в виде интервью через скайп. Вики на арподе дает примерную схему, но если записывать на внешний рекордер, я не знаю, чем фиксировать графически актуальное состояние звука. Какой программой? Внешний рекордер у меня Sony HMD Walkman MZRH1. Микрофон Sennheiser 122G2. Сам микрофон. Он описывает свою студию. Микрофон у него, который одевается на голову. Такой мелкий микрофон, по-моему, динамический. Дальше интересно. Микшер Yamaha MG82CX. Это интересно, потому что, по-моему, это первый слушатель, у которого микшер серии CX. Я напомню, это серия, о которой я когда-то рассказывал, которая включает несложно, но, говорят, вполне эффективный компрессор на борту. И, кроме того, у Владимира есть еще Behringer COM800 Mini-COM. Я тоже об этом как-то говорил, как о самом дешевом и непритязательном варианте внешнего железного, почти настоящего компрессора от Behringer. Я не могу, пишет слушатель, сообразить, как это все последовательно связать и в ходе записи иметь возможность влиять на качество записи и уровень записи не только на слух, но и визуально. Так, давайте по частям. Во-первых, немножко в этой конфигурации странно наличие двух компрессоров. То есть, насколько я понимаю, слушатель не пытается сделать фронт-энд процессинг и бэк-энд процессинг, а просто у него оказалось два компрессора. Я бы рекомендовал комом 800 не пользоваться, попробовать его просто убрать из цепи и отложить в какой-то дальний ящик, потому что к Behringer'ам я отношусь, мягко говоря, настороженно, а к Yamaha'ам я, наоборот, отношусь с горячей любовью и с почтением к их аудиопродукции. Я долго пользовался Yamaha'овским микшером, теперь им успешно пользуется мой мальчик в написании своей и в проигрывании своей музыки. Вещь правильная, вещь надежная, вещь не глюкавая, не шумная. Короче, самые горячие пожелания, и ценовой диапазон вполне и вполне невысок для устройства такого рода и такого качества. Так вот, я бы предложил на этой самой MG82 Yamaha активировать компрессор и не заморачиваться с Behringer'овским компрессором. В этом случае вообще вопрос, как все это подключить, не стоит, потому что, понятно, микрофон включится в преамп этой самой Yamaha, и выход пойдет куда надо, как нарисовано как раз на Вики. Вопрос же при этом, как видеть свою запись и как контролировать ее качество в процессе, остается открытым, потому что, как те, кто понимает, о чем я говорю, они уже догадались, что запись производится на внешнее устройство, где вот эти красивые волны и красивые амплитуды не рисуются, а компьютер используется исключительно для скайповых разговоров. Но действительно, есть такая проблема. Никак не увидеть на вашем Walkman'е, какие уровни и как оно все происходит в динамике. Наверняка там есть какая-то статическая картинка, то есть одномоментные уровни можно посмотреть. Но, с другой стороны, а зачем вам это надо? Я записываю себя, имею перед глазами все эти уровни, но уровни эти ни на что абсолютно не влияют и никакой полезной информации мне в процессе разговора не привносят. Надо слушать себя в наушниках, надо себя мониторить в наушниках и основываться свои выводы о том, говорить ли громче, тише, свистите ли вы или попаете в этот самый микрофон исключительно на аудиохарактеристиках. То, что вас будут слушать через уши, а не смотреть через глаза, это, по-моему, факт очевидный. И я бы на месте Владимира не стал бы заморачиваться какими-то устройствами отображения. Хотя, конечно, если очень хочется, можно вместо этого внешнего рекордера поставить просто еще один компьютер, на нем все записывать и все это в процессе видеть. Хотя я, еще раз повторюсь, никакого практического резона для этого не вижу. Коллега-подкастер Legacy спрашивает. Помнится, когда-то давным-давно в эфире радио Ти ты обещал рассказать, как сделать любительскую интернет-радиостанцию. Так вот, меня этот вопрос все еще интересует. Я очень надеюсь, что ты сделаешь такой подкаст. В частности, меня интересует, как на Mac поставить соответствующий софт и настроить работу интернет-радиостанции. Но это, особенно в случае Mac, это не просто, а очень просто. Вам всего лишь понадобится программа NiceCast, которую, я думаю, вы найдете в Гугле по чуть ли не первая ссылка. Я думаю, первая ссылка будет. Суть этой программы в том, что она хватает звук с любой вашей программы. Вы должны будете указать в качестве источника звука Skype, если через Skype записываете свой подкаст. Если вы хотите просто вещать индивидуально, в моно в таком режиме, ну, пожалуйста, в качестве устройства дайте либо свою программу записи, либо, что гораздо правильнее, ваш микрофон, или ваш line-in, или ваш FireWire интерфейс. Все это программа вполне поддерживает. Программа эта, конечно, требует какого-то NiceCast, IceCast, я бы сказал, или StreamCast совместимого сервера. Ну, такие услуги уже есть в интернете. Если вы покопаетесь, вполне можете найти. Ну, либо сами организовать это дело. Как организовать свой вещательный сервер, именно в смысле сервера, это тема для отдельного разговора. Я предполагаю, что если вы сами не очень понимаете, о чем тут речь, то необходимо найти специалиста, и этот специалист вам поможет. Оставлять этот сервер у себя дома и считать, что вы сможете из дома бродкастить на весь мир, и вас будут слушать сотни людей, но это, по крайней мере, самоуверенно, в том смысле, что каждый слушатель будет занимать полосу, которую вы выделили на подкаст, то есть в лучшем случае это будет 48 килобит в секунду, а если умножить это дело хотя бы на 100 слушателей, вы можете себе представить, какая дикая полоса нужна. То есть сервер нужен настоящий, нужно искать какой-то сервис, который вам такую полосу на выход даст. Из дома это делать, ну, реально разве что для 5, в максимум 10 близких друзей-слушателей. И еще один вопрос был от не помню кого, потому что вопрос, к сожалению, пришел мне на Jabber, на мой Jabber-клиент. Я просил присылать вопросы все-таки в комментарии tips.umputun.com. В комментарии к последнему выпуску присылайте вопросы к следующему. Мне эта система видится гораздо более оточенной и понятной. Я точно не забуду и не пропущу ваши вопросы. Но если вы на Арподе, то можете и там комментарии оставлять, либо на Хабре, либо где угодно, но комментарии. Можете написать мне письмо, но вот в Джабере мне было совершенно невозможно найти это именно сообщение. И я по памяти пытаюсь вспомнить, что же меня там спрашивали. Насколько я помню, был вопрос, такой узкий вопрос, но важный. Тем не менее, мне кажется, я как-то и когда-то об этом немножко уже говорил, но тем не менее вопрос был. Попробую дать ответ. Слушатель или слушательница с именем, которое, как я повторяю, в третий раз я вспомнить не могу из-за специфики доставки этого сообщения, спрашивал или спрашивала, каким образом микрофон куда-то вставить. То есть даже какой-то двусмысленный вопрос, а куда этот микрофон можно вставить. Ответ совершенно очевидный. Микрофон надо вставлять в шок-маунт. Это правильный путь, и шок-маунт устройство не очень дорогое и вполне себе обязательное. Представляет шок-маунт собой такой набор независимой подвески, где на веревочках, в некоторых моделях на пружинках. По-разному бывает, в основном на веревочках висит само то место, куда вставляете или прикручиваете микрофон, и это место бесконтактно связано с той рамочкой, которая уж потом крепится к ноге, к руке или к штативу. То есть такой суспенсор, по-моему, это так называется, который позволяет колебаниям окружающей среды, ударам рук ваших о стол, пальцам по клавишам или ногам по полу, не передаваться в микрофон и не доходить до вашей записи. Я лично считаю шок-маунт абсолютно обязательным элементом студии, особенно если вы используете приличный микрофон, и если это не хедсет, потому что в хедсетах эта проблема снимается сама собой. Там такого не бывает. Так вот, если у вас нормальный студийный или другой динамический микрофон, но микрофон настоящий, я бы рекомендовал шок-маунт как обязательный элемент. Я сегодня немножко повторяюсь, но вот повторение, она, как известно, мать учения. Если вы не имеете шок-маунта, не знаете, где его взять, и не представляете, зачем он вам нужен, можно, наверное, и без него жить. В этом случае, и в случае шок-маунта, и в случае без него, крепление микрофона к ноге, меня спрашивали, насколько оно унифицировано, они все унифицированы, то есть любой клипс, которым ваш микрофон куда-то может крепиться, он вкрутится в любой штатив и в любую ногу. Я лично использую такую трехэлементную ногу, где некая часть прикручена к столу, прям прикручена винтами. Не самый, конечно, эстетический путь, но вот эта нога, которая у меня есть, приходила именно с этим комплектом. Оказалось, что надо было для прищепки. Есть такое, ну, представляете, как лампа прикручивается, прищепка. Ее надо было заказывать специально. Поэтому прикрутила я прямо к деревянному столу. Вертикальный такой нестабильный, не двигающийся элемент. А от него идет два гибких элемента, напоминающих настольную лампу, но гораздо более прочных и гораздо более жестких. И вот на этом деле висит микрофон. Жесткость этой всей конструкции вам важна, если микрофон тяжелый. Если микрофон не тяжелый, то можно использовать и ногу послабее, с пружинками послабее. Надо смотреть под вашу конкретную ситуацию. У меня лично, когда в этой руке находился сначала микрофон AT2020, который весит, наверное, в два раза меньше, чем тот, в который я говорю сейчас, когда там время от времени находился Shure SM58, тогда хватало совсем простой ноги, слабенькой на вид, и пружинки были совершенно дохлые. У этого микрофона, который под килограмм, там 780 или 790 грамм он весит вместе с поп-фильтром, конечно, такая нога уже не тянет, она сгинается, микрофон падает и опускается вниз. Его все время приходится поддерживать руками, это никуда не годится. Кроме ноги на пружинке, у которой, ну, эстетично она выглядит вполне, и можно двигать этот микрофон в любое место, вокруг вас, вы не очень привязаны к положению, вполне можно использовать и более простые пути, то есть такое грузило, к которому палка вертикальная прикреплена, а к ней идет на поворотнике палка горизонтальная. Вот такой настольный стенд. Можно использовать и напольные стенды. Это примерно как исполнители поют. Вот такие штуки. У меня в моей студии есть пара таких для гостевых микрофонов. Тоже вполне себе работают. Там такие же точно крепления, как и на руке. То есть, повторюсь еще раз, крепления вполне унифицированы. Вы ничем не рискуете, приобретая какой-то клип для микрофона или какой-то шок-маунт. Все они должны быть совместимы с любыми ногами, руками и другими микрофонами-держателями. Валерий прислал мне вопрос, немножко не в моей области специализации, но тем не менее, как-то к звукозаписи относящийся. Женя, привет. Слушаю давно твои подкасты, за что большое спасибо. Однозначно альтернативы тебе нет. Это, конечно, меня гордостью наполняет, но альтернативы, собственно, нет в поле звукозаписи, потому что только один я имею наглость выпускать такой обучающий подкаст вот в этой области. Никто, кроме меня, пока в этой области постоянно не вещает, хотя MJ, коллега-подкастер, время от времени рассказывает о своих изысканиях в этой области, проводит какие-то эксперименты, и тоже, возможно, вам покажутся его результаты, его размышления интересными и познавательными. Итак, вопрос, Валерия. Занимаюсь диджеингом, записью миксов, вертушки и ноутбук софтом. Часто треки имеют разный уровень громкости, программный регулятор гейн не всегда работает корректно. И поэтому на выходе, простите, из программы микс получается не совсем ровный. Один трек тише, второй чуть громче. Это не очень слышно, тем не менее. Не посоветуешь ли какой-нибудь нормалайзер, который не портит финальный звук неестественностью и нормально выравнивает общую громкость микса? Спасибо, Валерий. Но я предупреждал, вопрос не совсем про говорильные подкасты, и я небольшой специалист в сведении музыки. Из того, что я могу из своей теоретической базы копнуть, мне кажется, рекомендация бороться с этим, с этой разной громкостью, как борются с разной громкостью говорильных подкастов, может оказаться не очень правильной, не очень адекватной. Из-за чего треки имеют немножко разный уровень громкости? Ну, скорее всего, от того, что обычный нормалайзер, который имеет в виду слушатель, это нормалайзер, который работает по пикам. И если в музыке есть какой-то громкий момент, то, естественно, этот громкий момент и будет тем самым пиковым уровнем, по которому нормализация и выравнивание будет идти. Если второй момент не такой агрессивный и не такие громкие там пассажи встречаются, то, понятно, общая громкость этих двух фрагментов субъективно будет разная. Ну, простой способ, который я сильно не уверен, что подойдет здесь, это запустить лимитер, представить себе, до какого уровня вы хотите свой звук залимитировать. Это явно, но мне кажется, это не совсем то, что надо для музыки. У музыки гораздо больше динамический диапазон, чем у разговорного жанра, и сужать его, а лимитер как агрессивный вид компрессора наверняка, то есть не то, что наверняка, абсолютно точно снижает и уменьшает динамический диапазон, я не знаю, насколько это будет правильно. Есть еще один способ, который, возможно, покажется Валерию правильным, более правильным, это использовать RMS-нормализацию. Не нормализацию по пикам, которая, скорее всего, у него имеет место быть, а RMS. Это такая нормализация, я ее не использую у себя в подкастах, потому что нет нужды, звук у меня изначально достаточно скомпрессирован, и обычного пикового нормализатора вполне хватает, чтобы поднять уровень, хотя я нормализаторами не пользуюсь. Уровень моего звука прямо из процессора и всей этой цепочки выходит уже нормализованный практически на ноль. Так вот, RMS-нормализатор делает усреднение некое фрагментов и выравнивает громкость именно по усредненным фрагментам, а не по пикам. Вы можете попробовать это дело. Мне кажется, во многих программах это дело называется максимайзером, и мне кажется, он не особо калечит динамический диапазон, при этом делая весь звук громче, а следовательно и ровнее. То есть вы сможете сделать один пассаж громче, одну дорожку громче, вторую. Возможно, как-то это вашу проблему решит. Но, опять же, я тут небольшой копенгаген, возможно, вам стоит обратиться к специальной литературе, как это делают в миксах, как это все нормализируют. Если бы я делал это аппаратно, я бы поставил какой-то фронт-энд процессор, который бы уже занимался нормализацией, компрессией и всем, чем надо выходного микса, выходящего уже из микшера. То есть из микшера я бы завел это дело в какой-то процессор, а из него бы уже выводил на запись. Но, опять же, это мои дилетантские рассуждения, поэтому не принимайте особенно близко к сердцу и как руководство к прямому действию. Вот на этом сегодняшний сильно затянувшийся выпуск подкаста «Теория и практика звукозаписи» я буду завершать. Затянулся он из-за того, что давно я не выходил. Постараюсь не затягивать в следующий раз на так долго выход следующего шоу и постараться держать его в рамочках 20-15 минут. Ну вот на этом все. Напоминаю, что вопросы, пожелания, комментарии очень приветствуются. Подкаст во многом как раз построен на ваших реакциях, на ваших вопросах, на ваших размышлениях. Так что пишите, не стесняйтесь. Основной сайт этого подкаста tips.com.putun.com. Туда бы хорошо ваши комментарии и вносить. Ну, услышимся, когда появится достаточное количество материала. Все, пока.